Всем привет! Это подкаст «Фламенко на Пикадилли». Мы снова вернулись. У нас был небольшой застой, но мы вернулись, как и обещали. Меня зовут Влад Гаращенко.
Меня Сергей Куванжи, да, мы возвращаемся с нашим суперприветствием, и сегодня будет много интересного, и надеюсь, без депрессии, как в последний месяц.
Да, ну мы решили представиться, потому что наверняка вы могли за это время забыть наши имена, вот, и самое интересное, что сегодняшний наш подкаст будет посвящен не актуальным событиям в мире, в футболе, потому что, наверное, это было бы слишком депрессивно об этом разговаривать, а мы хотим, чтобы наш подкаст, ну, скорее нес какой-то позитивные нотки. Поэтому речь пойдет о нескольких интересных моментах в испанском и в английском футболе, скажем, даже явлениях. Вот. И, естественно, у нас сегодня будет обязательно культурная рубрика, тоже достаточно необычная, и поэтому обязательно дослушайте до конца, и не забывайте, что все ваши комментарии поднимают наш подкаст в рейтинге, а так как мы какое-то время не записывались, нам сейчас это очень важно. Вот, так что начнем. Начнет у нас Сергей, как обычно. У него крутейшая тема, отчасти актуальная, так что поехали.
Да, ну, вы уже, наверное, в подкасте миллион раз слышали имя Хавьера Тебаса, действующего президента Ла Лиги, который сейчас буквально на изжоге сидит и, ну, мучается от того, что никак не может отработать миллиардные контракты по ТВ-правам, в том числе, чтобы футбол наконец-то запустить. Он уже там разрабатывает разные методики, разные формулы, как сделать так, чтобы футболисты играли, и он готов даже сам их проверять на предмет заражения пандемии. Но и, соответственно, одна из причин выхода, да, футбола просто на экраны каких-то, его при пустых трибунах, само собой, потому что сейчас говорить о том, что футбол вернется с тысячными болельщиками, да, это, конечно, глупо. И вот хотелось бы как раз затронуть тему о том, что в истории испанского футбола, конечно, уже были случаи, когда матчи игрались при пустых трибунах. Забегая наперед, скажу, что это не из-за каких-то эпидемий или пандемии, а просто так случалось, и причины у всех разные. И составил небольшую подборку, потому что и таких матчей было слишком много, и взял, наверное, самые такие главные, которые оказали, наверное, влияние на будущее футбола в Испании. И начнем, наверное, ничего удивительного нет, начнем мы с Реала, потому что в сентябре 1987 года, да, и, кстати, будем идти по хронологии, от старого к новому. И вот в сентябре 1987 года на Сантьяго Бернабеу пожаловал Наполи в первом раунде Кубка чемпионов тогда еще. И вот матч этот на Сантьяго Бернабеу состоялся при пустых трибунах. Это было, ну, это произошло потому, что Хуанито был такой игрок, да, наверное, культовая личность в истории Реала, которому на каждой седьмой минуте домашнего матча поют оды и кричат, что это Хуанито, это Маравилья, настоящее чудо в истории Реала. И вот он несколькими матчами назад до Наполи потоптался по лицу Лотера Матеуса из Баварии. И, само собой, это не могло пройти бесследно. И вот УЕФА приняла решение закрыть матч против Наполи полностью. И просто и ситуация, на самом деле, была уникальна, потому что это был первый и единственный случай в истории вообще Реала, когда игра на Сантьяго Бернабеу состоялась при пустых трибунах. Тогда, кстати, Наполи был действительно чемпионским, да, с Марадоной в составе. Вот тоже Марадона приехал на Бернабеу, это прям освещалось из испанских СМИ, как прям схождение какого-то Иисуса, наверное, на бренную землю. И вот так получилось, что ни Наполи, ни Марадона вообще ничего не показали. И заслугой это, в первую очередь, было правого защитника Чендо. Это его прозвище такое. И вот чем вообще Чендо известен, помимо того, что он когда был игроком, он славился таким бойцовским характером и прям перекусил Марадону напополам. Но сейчас он делегат первой команды, помощник, там, входит, можно сказать, в штаб Зинедина Зидана. Он там указывает на всякие технические моменты. Знаете, такой чувак в очках, которого в том числе обвиняли, когда Реал дисквалифицировали из Кубка Короля, когда Денис Черышев вышел на замену, хотя вообще не должен был играть. И вот Чендо обвиняли, в том числе его, то, что это технический момент, и он должен был это прошарить. Ну, а если возвращаясь к матчу Реала и Наполи, то вообще Наполи ничего не показал, в том числе, опять же, из-за Чендо мощного. А сама игра завершилась счетом 2-0. Реал обыграл и забивали Митчелл и Мигель Тендильо. Правда, в ответной игре, когда уже там на переполненном Сан-Паулу, там Марадона, Каррега, кстати, вернулся, по-моему, либо после травмы, либо после дисквалификации, не помню точно. И Наполи пытался дать какой-то отпор, но все равно обыграть Реал не получилось. И, соответственно, Реал прошел дальше, но дошел он до всего лишь до полуфинала Кубка чемпионов, где проиграл будущему победителю ПСВ.
Кстати, получается, что ты говорил, что приезд Марадоны сильно там освещался, но выходит, это явно был не первый приезд Марадоны, наверное, на Сантьяго Бернабеу. Как минимум, до этого-то он же в Барселоне играл, наверняка уже успел побывать на стадионе Реала ранее.
Ну, кстати, именно за Барселону он на Бернабеу, если мне, конечно, не изменять память, по-моему, он не играл. И это как раз был первый приезд Марадоны на Бернабеу. И в том числе из-за этого создавался такой ажиотаж, потому что все-таки величина, первая величина, да и чемпионский Наполи, как уже говорил, это была команда сильнейшая. Там, да, и Каррега тоже упомянутый, и вот Марадона. И то, что Реал потом долго уже не брал, да, не праздновал успех на международной арене. И вот это как раз все, можно сказать, симбиоз получился такого действительно атмосферного поединка, хотя без болельщиков, да, какая же атмосфера. Но матч был интересным, и вот тогда первые шаги делал Маноло Санчес, да, вот как давно это было, что тогда первые шаги делал Маноло Санчес, который там входит в пятерку лучших по количеству матчей за Реал, и сейчас ему где-то уже 45-50 лет. Ну, вот так быстро, конечно, время летит.
Да, интересный момент, конечно, что так сразу прямо при пустых трибунах еще провели итоги. Вот. Но да, наверное, обидно, да, болельщики Реала, получается, так, наверное, и не увидели Марадону. Хотя еще он же в Севилье мог еще приехать. Короче, пару моментов, чтобы Диего приехал еще и посмотреть на него, была возможность у фанов Реала.
Да, ну знаешь, такой Диего, можно сказать, полумертвый, что ли, был. Это все-таки игрок такой куража. Да, мы сейчас не намекаем на его там запрещенные препараты, но просто он человек, который зависел от настроения, все-таки такая глыба, которая всегда не могла постоянно, знаешь, как Месси выйти там и в любом матче уделать соперника. У Марадоны случалось реже, но все-таки, когда случалось, это было прям мощь. Ну и вот, кстати, уже, да, будем переходить на следующий матч, тоже сыгран при пустых трибунах. Окей, ладно, наверное, всех достала эта тема про Реал, но тоже глупо было бы проигнорировать. И тоже прошла игра с участием Реала при пустых трибунах, но теперь не на Сантьяго Бернабеу, а на стадио Олимпико. Я думаю, ты прекрасно помнишь, ну, может быть, причину того, потому что почему Рома и Реал в 2004 году сыграли при пустых трибунах. Вот на первый взгляд сможешь так сказать? Ну, просто ты точно должен это знать.
Блин, знаешь, ну ты меня немножко в тупик поставил, давай ты скажешь, а потом мы вырежем, и я скажу, типа я знал, короче.
Ну смотри, в общем, помнишь, когда Динамо приезжало на стадио Олимпико в Рим, и когда Горан Гавранчич там шлепнулся штрафного, там прямо Динамо возил эту мертвую Рому, и когда на перерыв ушли команды со счетом 1-0, по-моему, тогда там еще Тотти показал свое мерзкое поведение, когда ногой ударил Гусева,
да, было такое, было
по голове. И вот тогда, когда судья главный уходил в потрибунку в перерыве, Андреас Фриск, его кто-то из болельщиков то ли зажигалкой кинул, то ли еще чем-то, ну прям кровище хлестало из головы главного арбитра. И, соответственно, после того запретили следующий матч проводить с болельщиками. Ну, по-любому ты это знал.
Ну, возможно, это могло выпасть из моего какого-то поля зрения, памяти. На самом деле для меня факт стался достаточно интересным. Я помню матч, в принципе, матч «Динамо» с «Ромой». Но вот то, что там потом прошел матч без болельщиков, честно говоря, этого я уже вспомнить не смог. Так что там в самой игре, короче, что вообще уже, как проходил вообще матч?
Ну, это, кстати, в то время, это вообще было чуть ли не классику, да, какое-то европейское. Конечно, несравнимая Реал Бавария, но все-таки часто встречался Рома с Реалом. Даже и Рома иногда побеждал на Бернабеу. Но вот на стадии Олимпико тогда Реал разгромил хозяев со счетом 3-0. Тогда забивал Роналду, и дубль Фигу был. В общем, никаких проблем Реал не испытал. Прошел дальше, но сам факт, просто это было вот, соответственно, второй случай, да, когда Реал играл при пустых трибунах, один раз дома сыграл и один раз на выезде. Ну, в том розыгрыше, это 2004-2005 год, я думаю, тебе не стоит объяснять дополнительно, как закончился тот розыгрыш Лиги Чемпионов. Сказать просто про Реал, что он остановился в 1/8 финала, да, это проклятие Макелеле, как его называют, когда он уже уходил из Реала, там его Перес вышвыривал, или кто, когда он сказал, все, типа, Реал дальше не пройдет в следующие годы выше 1/8 финала. Тогда, кстати, вот матч тоже очень хорошо помню, когда Реал дома обыграл Ювентус 1-0 в 1/8 финала, Вальтер Самюэль забивал, защитник такой, блин, ну, отбитый вообще на всю голову. Тогда еще и Грависен играл, точно помню. А в ответке Реал проиграл в Турине. Да-да-да, еще на стадионе Дели Альпи. И решающий гол забил, блин, уже сейчас тупо ноунейм. Марсело Салаета, помню. Уругвайц такой темнокожий. Но он пробил тогда Касилеса. И, по-моему, тогда, кстати, в том матче, в перерыве в раздевалке, подрались Солари и Гути. Можно сказать, бывший тренер Реала и, возможно, будущий. Ну, вот такая ситуация сложилась. Ну, возвращаясь, в общем, к розыгрышу, да, к стамбульскому финалу. Но это прям для тебя, наверное, песня.
Да, думаю, что о стамбульском финале рассказывать нет смысла. Все точно знают, что там происходило. Конечно, мне приятно об этом говорить, но не будем опять мучить наших слушателей, потому что иногда, наверное, у них складывается такое впечатление, что здесь какая-то теория заговора. Мы неизменно начинаем говорить о Реале и неизменно заканчиваем говорить о Ливерпуле. Так что давай пойдем дальше, посмотрим, какие еще матчи были такие интересные без болельщиков на трибунах.
Да, и вот все уже про Реал мы не будем больше говорить, да, и продолжим дальше. Чуть-чуть, 3 года вперед, да, отмотаем, когда в 2007 году в рамках Кубка Короля, да, второго по престижности турнира страны, Бетис и Севилья, севильское дерби мощное преподносилось тоже прям как там. Тогда Севилья просто была очень сильная, если помнишь, да, Хуан де Рамос, вот эти все победы еще в Кубке УЕФА, прям мощь была. Первый матч должен был состояться на Бенито Вильямарин, само собой, на стадионе, домашнем стадионе Бетиса. Он как бы состоялся, да, но не закончился, самое интересное, потому что он тогда прилетело в голову Хуан де Рамосу, тоже там, по-моему, монета, если не ошибаюсь, и тоже кровь опять, и, соответственно, судьи остановили матч. Но, знаешь, его не техническое поражение, да, как вот, например, как в матче Рома-Динамо дали, а приняли такое решение, которое сейчас уже, ну, встретить нереально. Приняли решение доиграть матч, притом остатки там было 30 минут, и приняли решение доиграть матч даже не на стадионе там Бенито Вильямарин или на Рамон Санчес Писхуан, приняли решение доиграть на Колисеем Альфонсо Перес на стадионе Хетафе. Не знаю, чем так прославился тогда Хетафе, но вот так приняли решение. И вот сыграли, доиграли, точнее, 30 минут в Хетафе. Севилья победила 1-0 благодаря голу Фредерика Кануте. Но вот самое интересное, это как, знаешь, как не верить в судьбу. Вот смотри, дальше, это был 1/8 финала Кубка Короля. И вот что происходит дальше. В финал выходят Севилья и Хетафе, и Севилья побеждает 1-0 и забивает опять Кануте. Ну вот как не верить в какую-то заговор, в конспирологию? Ну вот, блин, невозможно.
Просто в нашем подкасте обязательно должно быть что-то хорошее про Хетафе, поэтому мы не могли не упомянуть это.
Ну да, раньше просто хорошего про Хетафе вообще можно, ну, практически нельзя было сказать. Но вот так Хетафе поучаствовал в таком интересном розыгрыше, наверное, даже, ну, по-моему, все-таки это случай такой, да, когда доигрывают матчи в Испании. Это был последний, и к такому больше не прибегали.
Да, интересно, конечно. Ты, все-таки такое решение уже с высоты годов, которые прошли, кажется таким странным, да, просто вместо того, чтобы действительно присудить техническое поражение или что-то в этом роде. И вообще как-то, да, странно, что-то часто в этот промежуток плюс-минус времени кидали какие-то монеты в арбитров, в игроков, еще кого-то. Какая-то жесть вообще. Сейчас, мне кажется, да, немножко пореже такое происходит. Ну, кидают, но попадают, по крайней мере, реже.
Ну, ладно, окей, там судьи, ну, как, не то, что можно, но судьи...
Кидайте судей, Серега разрешил.
Да, иногда, ну, судьи виноваты, блин, реально. Вот они сколько там намутили, там, Кашай, Айтекин, там, Оливер. Короче, их, может, прям вот реально до хрена их. Ну, в чем провинился, блин, бедный Хуан де Рамос? Он же, блин, такой прекрасный дедушка был. И тогда он просто, блин, человек, который... Ну, прям его должны все обожать, потому что он такой вклад внес в развитие испанского футбола и в историю Севильи, конечно.
И украинского футбола.
О, кстати, да, вообще Днепр тема. Ладно, будем дальше проходить. И свежатинка, последняя тема такая, да, последняя, можно сказать, заканчиваю мою подборку. И это было, произошло, матч произошел в 2017 году, да, всего лишь 3 года назад, 2,5 даже, когда, думаю, ты тоже это прекрасно помнишь, Барселона-Лас-Пальмас, когда сыграли команды, опять же, при пустых трибунах. Причиной, разумеется, послужило референдум, да, который проходил тогда в столице Каталонии, да и везде тоже. Ну, тогда, конечно, столица, это всегда выделяется. По поводу отделения независимости автономного региона от Испании были, конечно, проблемы с этим. Там мы видели эти много кадров, да, которые были, и кровь у участников голосований. Там и когда гражданская гвардия прям уничтожала этих людей, пришедших на голосование, потому что они как бы нарушают, да, закон, главный закон страны, конституцию Испании, потому что нельзя такие проводить референдумы. А они приходят и бьет гражданская гвардия, и вот эти все кадры. В общем, на матче, конечно, была очень такая атмосфера тяжелая. Опять же, тут болельщики не влияют, к сожалению, потому что их не было, да и просто играть при таких условиях, да, то, что сейчас буквально в нескольких километрах от Камп Ноу происходит такой разрыв, можно сказать, там бьют действительно людей, они голосуют, они не нарушают закон, это все, конечно, неправильно, и в таких условиях, конечно, футболистам сложно было как-то собраться и показать футбол, но тем не менее, Лас-Пальмас тогда был мертвый, это Лас-Пальмас был не Кики Сетьена, потому что хоть, может быть, что-то показал бы. Асфальт был мертвый, Барселона не сильно живая, конечно, но она, конечно, есть класс. И, блин, дубль Месси и Бускетс. Вот это, конечно, была такая 3-0, Барселона закончила. И вот такая ситуация. Помню еще на пресс-конференции, да это даже не пресс-конференция была, а смешанная зона, когда Жерар Пике, рупор такой, да, будущий президент Барса, вышел в смешанную зону, и там его расспрашивали по поводу этих... Футбол там вообще на третью роль отошел, поэтому Пике расспрашивали про ситуацию вообще в регионе, вот по поводу этих кадров. Пике, когда я объяснял, вот это когда рассказывал про голосование, про референдум, он прям плакал реально, потому что говорил, что я не могу поверить, что в такой демократичной стране происходят такие ужасные вещи. Ну, в общем, это все помнят эту ситуацию. И чтобы такую подвести итог от грустного к веселому, точно помню, что очень вирусная стала история. Следующая пара, по-моему, из Канады или откуда, я не помню точно. Приехала пара и маленький ребенок из Канады. Они бронировали все вот это, все там самолеты, гостиницы и билет на этот матч за благовременно, там где-то за год примерно, за полгода, не знаю. И вот они тогда, их было желание впервые увидеть Камп Ноу и посмотреть на игру Неймара. Ну, ни того, ни другого не получилось. Потому что на Камп Ноу, как стало понятно, они не попали, само собой. Ну, а Неймара к тому времени уже не было. Он перешел в ПСЖ. И вот такой жесткий облом был для этой пары с ребенком. Ну, действительно, жаль. Ну, очень жаль такие истории.
Да, ну, кстати, всегда в такой ситуации что-то подобное происходит. И потом это еще читаешь в СМИ. Ребят, реально жалко. Я надеюсь, что они все-таки потом хотя бы в Канаду через Париж возвращались и на Неймара, может, хотя бы посмотрели.
Ну да. Ну, блин, надеюсь, они не стали болеть за ПСЖ, не стали так, как за Барселону, не стали прикипать к сердцам к ПСЖ, ну, если из-за Неймара. Потому что Неймар скоро уйдет из ПСЖ, и лучше его дождаться, наверное, в Барселоне или еще где-то.
Да, сейчас поедут они уже. На Париж забронировали, наверное, сейчас, знаешь, где-то на май забронировали в Париж поехать. А матчей нет, короче. А Неймар летом уйдет из Парижа. Короче, ну, грубо говоря.
Лучше вообще про футбол вообще уже забыть, ну, потому что это будет жестко.
Да, и все, короче. Ну, общем, может, дальше просто уже, там, не знаю, хоккей была. Лучше смотреть, короче.
Да-да-да, хоккей на траве. В общем, да, моя тема закончена. И вот, конечно, их было таких моментов много. Мы еще там... Можно, конечно, рассказывать про Селтик и Атлетико, как они играли при пустых трибунах там еще в прошлом веке, там Депортиво Валенсия, да, но это все-таки не было таких системообразующих, можно сказать, поединков, которые оказали какое-никакое влияние и оставили там след в развитии испанского футбола.
Да, и теперь перейдем к моей теме, то, о чем я буду говорить. В общем, я сегодня хочу рассказать такой, затронуть интересную такую тему, достаточно популярные в английских СМИ разные подборки на тему One Season Wonder или там чудо одного сезона, об игроках, которые выстрелили ярко и также быстро, как они выстрелили, погасли. И часто даже об этих игроках потом вообще ничего не известно было. И либо они просто совершили какой-то дауншифтинг, ушли в какие-то низшие дивизионы, более слабые клубы, либо вообще пропали с радаров. Естественно, говорить обо всех таких футболистах, наверное, смысла нет. Их было много, которые хоть чем-то-то запомнились в АПЛ. Но часть самых таких интересных случаев мы, естественно, обсудим. Вот, и начать бы как раз, ну, хотелось бы с достаточно популярного человека, игрока, которого все, наверное, прекрасно помнят и знают. Это Бенни Маккарти, парень из Южной Африки, который успел даже выиграть Лигу чемпионов в составе Порту. Наверняка его, может быть, по Порту точно должны все помнить. Вот, это был достаточно успешный его период, он проработал под руководством Жозе Мауриньо, и после Порту Бенни на волне успеха, на волне там хороших результатов, которые у него были, переехал играть в английскую премьер-лигу, но главное, самое интересное, что не в топ-клуб, а в Блэкберн. На самом деле до Порту у него тоже были хорошие вояжи, был Аякс, была Сельта, вот, но после всего этого уже где-то в 2006 году он переехал в Блэкберн как в статусе звезды полноценной, вот, и достаточно успешно начал там выступать, у него был хороший, очень успешный отрезок, за который он там назабивал голов. Это был сезон 2006-2007. Он обогнал по количеству голов Криштиану Роналду, Уэйна Руни и даже Демирптара Бербатова. Вот. И был реально звездой премьер-лиги. Но дальше у Маккарти начались серьезные проблемы. Проблемы с весом. У него всю карьеру были проблемы с весом. Но вот в Англии это почему-то ярко прям было заметно. Он сильно набирал. Вот, и ничего не помогало ему, там он не сбрасывал особо хорошо вес. Вот, и после этого в Блэкберне он провел 4 года, 4 сезона, по сути, но ничем таким грандиозным, кроме самого своего первого дебютного, не запомнился. Ну, провел там больше 100 матчей за Блэкберн, но опять же звезд с неба явно не хватало, после чего был продан вообще в Вест Хэм. Вот, где уже растолстевший Маккарти вообще ничего не показывал, просто сидел на банке, провел там 13 матчей, по-моему, и вообще ни одного гола не забил, заканчивал уже карьеру у себя в Южной Африке, в Орландо Пайретс, и на самом деле на этом как бы Бенни Маккарти закончился. Получилось, что закончился он еще в 2007 как раз году, после своего успешного сезона в Блэкберне, вот, и после этого на самом деле было только падение уже Бенни Маккарти. Забавно, что человека, иногда уже которого, наверное, в его период выступления в ЮАР было не узнать, он был сильно растолстевший, когда-то у него было интересное прозвище Magic Feet, волшебные ноги, но совсем не скажешь по его внешнему виду на тот момент, что ноги у него когда-то были волшебными.
Слушай, я, кстати, тоже помню этого Маккарти, даже по Сельте поначалу. Просто в Сельте он как-то, знаешь, не кидался в глаза. Ну, дело даже, кстати, не в весе. В этом он точно кидался в глаза. В том, что он не был таким, ну, прям железобетонным игроком. Он все-таки тогда такое, можно сказать, начинал, хотя, как ты уже говорил, до Сельта был еще и Аякс, еще там и свои южноафриканские, да, все эти вещи. Но он... Ну, он в Сельте так и не стал тем игроком, на котором должна была все держаться вся атака. Почему этого не стало? Тут можно, ну, разные причины называть. Это, опять же, от вес, от проблем с дисциплиной. Все-таки никогда не был таким прям солдатом, что ли. Да? Но он чем, в этом плане чем-то напоминает Роналду, бразильца. Не по игре, конечно, вот тоже постоянно такой талант хороший, прям талант сильный. Правда, странно, да, откуда они вышли, совсем разные в плане там представительства талантов. Но вот никакого режима не было у Маккарти. И это его в конечном счете и погубило, да, потому что после там, первого периода в Блэкберне он уже стал затухать. Но вот, конечно, в той команде Порту он-то прям был звездой. Я вот до сих пор помню, да, тот матч, тот финал Лиги Чемпионов. Как они проходили, как Порту Мауриньо проходил Депортиво, соответственно, и Рорет, да, Депортиво тогда, помню, Милан выбил прям в чудо матче. И вот тогда Маккарти был топом, ему помогал и Карлос Альберто. Всегда помню, что тоже запомнился, бразилец, у него был постоянно пластырь на носу. И вот эта связочка, конечно, была мощная. Ну, а в Англии, конечно, не всем дано заиграть, тем более таким нережимным футболистом, как Маккарти. Если что-то не идет, он не будет себя там ломать и играть. Ну, вот, соответственно, на то, что я наиграл в сезоне, один сезон, думаю, для такого нестабильного Маккарти вполне достаточно.
Да, кстати, ну вот сейчас я бы не хотел сильно долго задерживаться на каждом игроке, поэтому перейти хотелось бы на футболиста, который прям много чем напоминает Маккарти. Конечно, не весом абсолютно, но судьба у него, ну, прям очень похожая. Я думаю, что ты тоже с ним прекрасно знаком. Это Роки Санта-Крус, это парагвайский форвард, который пришел в Блэкберн из Баварии. Причем в Баварии он тоже был, на самом деле, очень успешен. Ну, периодами, естественно, но все равно. Он выиграл Лигу Чемпионов, выиграл чемпионат, Кубок Германии, Межконтинентальный кубок. Вот, первые там сезоны там не сильно блистал, но у него были успешные моменты, были хорошие года, и после этого как раз Рокки, ну, в расцвете сил переехал в Англию опять-таки, и снова-таки в Blackburn Rovers. Blackburn тянуло, видимо, на таких нападающих. В Блэкберне он круто начал забивать, он прямо сходу там оформлял голы, в общем, у него статистика была чуть ли не гол в каждом втором матче в первом сезоне, и, ну, на самом деле, он очень радовал всех, мне очень нравилась его техника, он действительно круто обращался с мячом, и рост еще, при еще с его ростом, он там больше 190 сантиметров, это так смотрелось достаточно интересно. И вот в первом сезоне за Блэкберн он забил 19 голов. Вот, и он, ну, был одним из лучших бомбардиров, естественно, вот, и даже получал звание лучшего игрока месяца в АПЛ, и, ну, на следующий сезон он уже забил только 9 голов в 27 матчах, и Блэкберн задумался о его продаже, при том, что у игрока был спад явно, и тут как раз очень подоспели Сити с их деньгами. В 2009 году Роки Санта-Крус за бешеные, да, даже уже на тот момент 17,5 миллионов, перешел в стан горожан, вот, и там, естественно, вообще не заиграл. В АПЛ он забил за Сити только 3 гола, хотя числился в их составе 4 года. У него была еще одна аренда опять обратно в Блэкберн, была, где он вообще не забивал. Были аренды в Бетис и Малагу, наверняка ты их должен хорошо помнить. Вот. И, ну, как бы вообще ты, кстати, оценил его период в Испании, там, пару сезонов получилось, он отыграл все-таки.
Мне, кстати, знаешь, что именно больше всего, ты можешь сказать, в периоде Санта-Круса Малаги понравилось, то, что он был причастен к той Малаге самой, которая возглавлял Пеллегрини. Она хоть и была шейховская, да, но все-таки в ней была душа, и принес, само собой, Пеллегрини, и такие игроки, как Касорло, как Санта-Крус, как Тулалан, как много других можно сейчас называть. И вот та самая Малага, да, которая выходила, точнее, ну вот все говорят, что, знаешь, вот и я тоже попадаю часто на это, выходила в полуфинал Лиги Чемпионов, и она бы реально вышла, если бы не судейский произвол с твоим любимым Клопом, блин, и в четвертьфинале Лиги Чемпионов, когда Боруссия там горела 1-2 у себя дома, и ей надо было проходить для того, чтобы пройти дальше, 2 гола забивать, и там уже оставалось буквально там секунды, и там, помню, Сантана забил, тот бразилец, знаешь, защитник, который там был третьим выбором после Субботича и Хумельса в центре, и потом, по-моему, Левандовский, если не ошибаюсь. И тогда, ну, реально там с офсайда забивали, там еще какие-то проблемы. Не знаю, не буду говорить по поводу там коррупции в УЕФА, там и УЕФА выгодно ли то, чтобы участвовала там такая команда, как Боруссия, например. Все-таки она действительно заслужила. Несмотря на то, что матч вот сам против Малаги ответный получился несправедливым, но по большому счету, конечно, Боруссия мощь. И вот тогда было очень жаль Малагу, ту, которая прям играла душой. Это была одна из любимых команд, думаю, всех там, Малага, Пеллегрини. Это прям такое было. Ну и Санта-Крус к этой команде, конечно, имеет не первостепенное значение, потому что все-таки, хоть и Пеллегрини настоял на его переходе, на полноценном трансфере, но так большого какого-то романа не получилось. Вообще Санта-Крус, знаешь, какой-то такой человек ностальгии, что ли, потому что вот он сам, он в трех случаях, да, возвращался в команды, в которых он когда-то играл. Это и Олимпия Парагвайская, и потом, и, соответственно, и Малага, как мы уже сказали, ну и Блэкберн тоже. Такое постоянно что-то ему не хватало. Вот когда он уходил в другие команды, постоянно возвращался. Ну и, соответственно, он начал свою карьеру с Олимпии, ей и закончил.
Ну, подожди, во-первых, вроде бы он еще не закончил, если не ошибаюсь, карьеру. Ему сейчас 38, и у него есть очень... А?
Серьезно, не закончил, да, блин? Да. Я думаю, что закончил.
Он играет за Олимпию, и я тебе скажу нереально крутейший факт. Рокки Санта-Крус дважды в своей карьере, всего дважды, становился лучшим игроком Парагвая. В 18 лет, в 1990 году, и уже в 38 лет, ровно через 20 лет, вот в прошлом, в 2019 году. То есть дико крутое достижение. Оба раза он становился лучшим игроком Парагвая, играя за Олимпию. Ну и, судя по статистике, в Олимпии, как минимум в чемпионате, он тоже забивает в среднем один гол за два матча. Очень круто, как для, ну, такого признанного старпера, скажем так.
Кстати, да, это хороший факт, хороший. Не знал, что я думал, кстати, что он завершил карьеру где-то уже там. В Китае каких-то или еще где-то. Ну, блин, молодец, конечно, чувачок, молодец.
Да, погнали дальше. У нас тут тоже еще дико интересный персонаж. Я думаю, мы его все хорошо помним. Один сенегалец, форвард, сенегальский форвард Папис Сисе пришел в Ньюкасл в 2012 году на смену Дембаба. Его вообще назвали вторым Дембаба. Вот. И сходу начал забивать прям реально сумасшедшее количество голов. Он забил в первых 14 играх 13 мячей, и это прям очень круто было. И мы помним эти гол ворота Челси, наверное, который навсегда войдет в десятку, как минимум, лучших в истории АПЛ. Ну, я думаю, сложно забыть эту траекторию бешеную. Вот. И действительно казалось, что он, ну, прямо действительно очень успешным будет в Ньюкасле, но не тут-то было. Следующие сезоны, ни разу он за следующий сезон не забил больше своих 13 мячей. Один раз у него было 11 в сезоне 14-15, а в остальных сезонах сильно меньше. И действительно, уже к концу своей карьеры в Ньюкасле он совсем перестал забивать, уехал в Китай, а сейчас выступает в Турции. Ему уже почтенный тоже возраст, ему 34 года. Ну, и тем не менее, засветился он в АПЛ как раз своим вот этим появлением на, по сути, полсезона, когда он наклепал где-то 13 голов за 14 матчей. Еще странно, что Ньюкасл его потом летом не загнал миллионов за 50, наверное.
Кстати, да. Этот, знаешь, что я вспомнил про этот самый матч? Не... Может быть, конечно, мне изменяет память, но ты должен поправить меня, если что. Случайно Папис Сисе в то время, это, ну, он, в общем, участвовал в том матче, в том самом матче, когда Арсенал и Ньюкасл там выдали суперперестрелку. Так вот, 4-0, потом 4-4. Там был Папис Сисе или нет?
Мне вот сложно вспомнить, был ли там Папис Сисе, забивал ли он. Вот, потому что, ну, на самом деле, я очень хорошо помню сам матч, но вот авторов голов и участников вспомнить не могу, честно говоря. Вот, и
ну, вот я помню, по-моему, если так уж, знаешь, как бы сказать, переходить чуть туда, помню выстрел почившего Шейка ТЛТ, да, мощнейший. По-моему, голы или гол Хуанаса Гутьерреса.
Тогда точно выступал Бартон, я помню, он там прям солировал в Ньюкасле, Джоуи, естественно. Вот, и это вот я очень хорошо помню. А остальных, что там происходило дальше, честно говоря, сложно. Надо восстанавливать память и смотреть составы. В общем, нет у меня уверенности, что Папис играл в составе тогда.
Ну, окей, мне просто, знаешь, всегда по писте, я думаю, да и не только мне, в голову так всегда врывался вот этими своими голами, мощнейшими там, по девяткам стрелял издали, блин, вот эти ядерные удары, там его прям, ну не знаю, как это можно назвать, у него удар, конечно, из дальней дистанции, ну просто шикарный. Почему-то не всегда пользовался, да, потому что как-то он в штрафной меньше был эффективным, чем издали, мне так, по крайней мере, показалось. Но вот он бил, конечно, вот так, как ты вспомнил, и с Челси там, да и с другими командами, конечно, мощно играл, очень круто. И во Фрайбурге, и, соответственно, в Ньюкасле.
Да, погнали дальше. У нас есть еще один африканец, да, уже три из четырех футболистов африканцы. Ну, здесь вообще история прекрасная. Все очень хорошо помнят, как Асамоа Гьян появился в Сандерленде, как на самом большое чудо для Сандерленда, который вечно утопающий был всегда. Вот, его Сандерленд купил за хорошие деньги, за 16 миллионов. Он начал забивать. Кстати, самое интересное, что первый гол за Сандерленд Асамоа Гьян забил с передачи Джордана Хендерсона, капитана Сандерленда, кстати, на тот момент. Вот, и у него тоже была удачная серия из забитых голов, из хороших таких моментов. Но потом внезапно Гьян решил забить на футбол, в расцвете сил уехал в Аль-Айн, в эмиратский клуб. Потом у него был опять Китай, там Турция, была Индия. Но на самом деле тех денег, которые он заработал в Аль-Айне, ему уже все хватило до конца, наверное, жизни. Я помню, ну, все помнят, точнее, эти истории про его золотой Rolls-Royce, про то, что он владел авиакомпанией, у него была куча бизнесов у себя в Гане и вообще в Африке. И в целом, наверное, самого Гьян как раз запомнился больше всего своим выступлением за сборную Ганы, это 100%. Ну и вот этим периодом в Сандерленде ярким, когда он там забивал Челси, вот, и когда Сандерленд обыграл Челси 3-0, причем на Стэмфорд-Бридж, это вообще, наверное, тоже войдет в историю как один из таких очень странных матчей, как минимум. Поэтому, да, естественно, у него скоропостижно его карьера завершилась, можно сказать, сразу после ухода из Сандерленда, но у него зато есть куча денег и, думаю, и золотой этот долбанный Rolls-Royce, так что можно только завидовать.
Кстати, я вот как раз в то время, когда, да, ты говоришь про Сандерленд, вот как раз вот все года, 10-й там год, он же вот этот год самый, наверное, насыщенный в карьере Гьяна был. Тогда же был еще и чемпионат мира, само собой, когда Гана там, ну, показывала хороший футбол, там, да, цеплялась там до последнего вообще за свои шансы. И Гьян там был капитаном, лидером. Просто вот сейчас, отматывая назад, от минус 10 лет, да, ему тогда было всего лишь 24 года. Такое ощущение, что он уже футбол, а мы футбол-то начали смотреть не в 2010 года, а намного раньше, да и он и раньше вот играл. За Гану, например, начал играть с 3-го года. Ты представь, насколько он, ну, много в футболе находится, а сейчас только ему 34 года. Вот ты так смотришь на него и думаешь, блин, а там точно в Африке паспорта не подделывают, потому что, ну, это как-то слишком фантастично звучит, когда человек находится, ну, столько в футболе, там, лет и сезонов, а всего лишь 34 года чуваку. Ну и вот как-то завершая тему про Гьяна, он же там еще и в 2010 году, точнее не в 2010 году, а в этом, потом еще, ну, примерно в это время он же участвовал и в Кубке Африканских наций, даже, кстати, дважды, да, всего он брал участие, и, правда, ни разу не выиграл, там два раза он доходил до финала и проигрывал, ну, когда турниры игрались там в Анголе, в Экваториальной Гвинее. В общем, тогда вот то время, это и выступление за Сандерленд, чемпионат мира, там, Кубок Африканских наций. Потом, наверное, чувак сказал, да не, все, ребята, я наработался по горло и пошел во все тяжкие, блин, и заработал баблище, конечно.
Да, кстати, неизвестно, да, кто бы как вообще поступил в этой ситуации. Многие, да, там думают о своей карьере, но, возможно, он здраво оценил свои шансы. То есть, естественно, он был хорошим футболистом, но явно не прямо с топов игроком. Так что, возможно, в принципе, он ни о чем не жалеет. Жалеть ему, наверное, не о чем теперь. Вот. И теперь хочу перейти. На самом деле осталось всего два игрока, о которых я сегодня хочу поговорить. Первый это уже наконец-то не футболист полевой, они даже не нападающий. Это Томаш Кущек. Томаш Кущек, конечно, будет правильный. Он в свое время впечатлил сэра Алекса Фергюсона в матче против МЮ как раз. Он играл тогда за Вест Бромвич. И это был сезон 2005-2006. Он там совершил топовый сейв. Вот. Он стал сейвом сезона по версии Match of the Day. Действительно крутой сейв. Обязательно посмотрите на ютубе. Вот. И это заинтересовало Фергюсона. Ну, наверное, не сейв, а в целом его игра против МЮ. И Кущик перешел в МЮ на правах аренды. Провел несколько матчей неплохих и подписал полноценный контракт с United. Из того, что таких знаменательных эпизодов, которые можно вспомнить с Кущиком, это то, что он против Арсенала отбил пенальти Жилберто Силвы, а в одном из матчей в четвертьфинале Кубка Англии он был удален в матче с Портсмутом, и тогда, я думаю, все помнят, на ворота стал Фердинанд, Рио Фердинанд, он не смог отбить пенальти, хотя был близок к этому. В общем, крутой момент был, и тогда МЮ стал чемпионом все равно, вот, и выиграл Лигу чемпионов, Кущик даже получил медаль победителя Лиги чемпионов. Именно важная ремарка, что он ее просто получил. И самое интересное, что вот после этого всего Кущик просто нещадно проиграл конкуренцию вообще всем. Он проиграл, ну, естественно, Дэвиду Дехе проиграть конкуренцию не зазорно, но он проиграл ее и Андерсу Линдегору, и даже Бену Эймосу, чувака, наверное, которого уже не вспомнят, когда через там 10 лет. Вот. Он попал в заявку за весь сезон только раз, и дальше пошел болтаться по клубам английским, там, Уотфорд, Брайтон, Вулверхэмптон. Вот, и сейчас он выступает за Бирмингем, он основной вратарь даже. Ну, наверное, это явно не самый его лучший момент в карьере. Вот, так что, кстати, еще один момент, связанный с Кущиком, не связанный с его выступлением в МЮ, в том, что как-то в матче между сборными он пропустил гол от голкипера от ворот до ворот в матче со сборной Колумбии. Ему забил голкипер Луис Энрике Мартинес. В общем, да, это было в 2006 году. И это такой тоже интересный момент из биографии Томаша Кущика.
Блин, что за трэшевые постоянно вот какие-то визитные карточки у голкиперов в МЮ? Вот, кстати, пропускать там с другой половины поля. Это, помнишь, было и у Кэрролла точно было. Возможно, Ховарда, хотя я, ну, точно не буду говорить. Да и Бортес там тоже
Ховард
явно
сам забил.
Образец надежности.
Ховард сам забил, я помню, хорошо.
О, блин, точно. Вот как-то, вот что это за вот, трэшевая какая-то позиция второго номера у МЮ? Ну, конечно, там в разное время, когда-то были первыми, когда-то нет. Но все равно Кущи, как и там, как Ховард, как Кэрролл, как твои, как названы тобой два персонажа, там Эймос и Линдегор. Вот эти чуваки, блин, там, помню, еще какой-то итальянец вроде был, вообще там до Вандерсара еще, у сэра Алекса. Ну, они какие-то, как так умудряются покупать, они либо топовых вратарей берут, как Вандерсар, да, либо совсем дно.
Ну, слушай, знаешь, не всегда попадать будешь, как повезет, в общем. Ну, не везет, не всегда везет с вратарями. Ну и, да, можно сказать, что часто вратари МЮ регрессируют со временем. Хотя, наверное, так у всех топ-клубов вратарь в какой-то момент начинает регрессировать. Если так посмотреть на последние там какие-то моменты, там Джо Харт был Пепе Рейна в свое время тоже в Ливерпуле потерял свою форму. Так что, наверное, это норма для голкиперов. Но все-таки Томаш Кущик, да, не сравнится по таланту ни с кем из перечисленных нами сегодня вратарей. Так что перейдем к последнему нашему, к золотому, скажем, золотому чуду одного сезона, о котором ты как раз очень тоже хотел поговорить. Ну и я тоже про Мичу. Вот, Мичу действительно засиял прям невероятно ярко в Свонси. Перешел тогда в 2012 году из Рая Вальекана, причем на тот момент очень его переход воспринимался, ну, достаточно скептически, потому что, то есть, ну, звезд чувак явно не хватал, вот, но он играл в основном под нападающим, вот, как бы даже иногда даже текущего полузащитника, но достаточно много забивал как для этой позиции, он там в 50 матчах, ну, может, чуть больше, забил 20 мячей за Свонси за там 3 года. Ну, не считая того, что один год он там провел в аренде в Наполи. Вот. И, в принципе, у него был, по большому счету, один такой успешный сезон, один из первых, когда у него все получалось, и за те 2 миллиона, которые Свонси за него заплатили, он прям сотворял невероятные чудеса. И интересно, да, что как раз в тот момент за ним наблюдал будущий топовый бомбардир Боруссии Дортмунд Эрлинг Холланд, и до сих пор он вроде как обожает Мичу и говорит, что Мичу его кумир. На самом деле, да, достаточно быстро слился Мичу, что в Испании потом он играл только за штатные команды, вот, что в Наполи себя вообще не показал, да и карьеру рано завершил, что тоже, ну, странно, учитывая успехи его в Свонси. Как ты думаешь, вообще с чем связан такой резкий перепад в карьере и такой, на самом деле, по большому счету, провал, можно сказать, уже рано завершить карьеру, больше нигде не выстрелить и играть только в каких-то низших испанских дивизионах? Это ли участь для человека, который был среди топовых бомбардиров АПЛ, ну, как хотя бы один сезон?
Ну, слушай, знаешь, так как бы говорить то, что там не раскрылся полностью, да, например, Мичу, ну, конечно, можно, но все-таки у человека огромные проблемы были с ногами, там, в плане травм, он очень травматичный был, голеностоп его там, конечно, не до уровня Касорла, например, доходил, но очень все плохо было, и если в Англии просто не потянул, да, высокий уровень, ну, после, конечно, взрыва в первом сезоне. Ну, там, в принципе, и Свонси тоже распадался, поэтому вешать каких-то всех собак там на одного Мичу было бы глупо. Да, и вот постоянные там травмы, знаешь, уже он не мог реально даже хоть какой-либо уровень тянуть, уровень хотя бы профессионального футбола, поэтому потом уход из Свонси, потом попытка как-то реабилитироваться в плане здоровья в каком-то там третьем-четвертом дивизионе Испании, где он работал у своего брата, там он был, брат был тренером команды, которую вообще никто не знает. Потом он вроде как-то начал восстанавливаться, попытался вернуться в Овьедо. Это Овьедо, его команда, которой он питает там огромные чувства, родная его команда. Попытка вернуться тоже оказалась не слишком удачной, потому что уже возраст поджимал, и регенерация организма проходила не быстро. И, соответственно, вынужден был закончить карьеру, но принял решение остаться в Овьедо. Ему дали пост спортивного директора, но там он тоже не задержался, потому что Овьедо сейчас в таком состоянии, ну, мы уже по Лунину знаем, да, в каком состоянии Овьедо, там и на клубном уровне проблемы постоянные, и в игровом плане, поэтому Мичи все-таки был и большим игроком и для Овьедо, само собой, и для Свонси, да, и для Райо Вальекано, как ты тоже говорил, все-таки та команда, которая выходила с Рамоном Сандовалем и задерживалась в премьере с Пако Хемисом, это большая команда, она хоть и, ну, для нее задача была удержаться в высшем дивизионе, но все-таки вот именно вот эта душа у команды, знаешь, такая страсть была, и проводником этой страсти был Мичи, поэтому Мичи в каждой команде, где был, ну, конечно, в большинстве, он оставлял всего себя, и в эмоциональной связи, конечно, находился очень близко к болельщикам, клубу, команде, поэтому он действительно игрок, который не полностью раскрылся, да, но все-таки он, кстати, даже дебютировал за сборной Испании, помнишь, сыграл там 1-2 матча с Дель Боски, поэтому тоже большой успех, не каждый такой, как Мичу, это что-то, может быть, какой-то, знаешь, образец Варди, из самых низов добрался до там до сборной. Но все-таки тоже игрок, который остался лет.
Да, давай перейдем к нашей культуре, уже любимой, чтобы не затягивать в целом наш подкаст. Ну, он все равно выпуск получится большим, но мы давно не записывались, так что извините, слушайте. Вот. И тем более, что культура достаточно интересная. Мы придумали необычную тему и постараемся кратенько о ней рассказать. Мы не будем обсуждать конкретно одну книгу или один фильм, как мы обычно это делаем, а сегодня хотели бы зайти с такой стороны, что вот есть много популярных писателей, известных, которых вы читаете художественную литературу, и они любят футбол. И мы об этих писателях и хотели поговорить, о том, как они вообще к футболу относятся, как они с ним оказались связаны, и вообще, какое они влияние имеют на футбол. Поэтому начну с тех писателей, ну, действительно популярных. Никого из каких-то ноунеймов, я думаю, что использовать мы сегодня не будем. О них говорить мы не будем. Поэтому давайте стартанем с самого начала. Поговорить хотелось бы об Энтони Бёрджесе. Я уверен, знаете Энтони Бёрджеса по его книге «Заводной апельсин». Вы точно прекрасно помните фильм, наверняка, как минимум часть точно наших слушателей должны были смотреть «Заводной апельсин». Вот книга вошла, наверное, не то чтобы стала классикой, но точно запомнилась очень хорошо. И у Бёрджеса вообще максимально теплая любовь к футболу. Это очень странно, насколько сильно писатель, человек литературы, влюблен в футбол. Естественно, да, он англичанин, это, наверное, нормально для англичанина. Для англичанина родился он в Манчестере. Вот. Но, кстати, о его фанатских предпочтениях не так много есть информации. Об этом он предпочитал особо не говорить. Вот. Но зато у него ему принадлежит очень крутая фраза, связанная опять с футболом. Однажды Энтони Бёрджес сказал, что 5 дней работы, как сказано в Библии, 7-й день Господь твой Бог, а 6-й день для футбола. Естественно, это суббота, когда проводится большинство матчей в Англии. Не только в премьер-лиге английской проводились, но и просто в Англии. Вот, особенно 5-часовой слот, часть матчей которого нельзя до сих пор увидеть по телевизору, только посмотреть на стадионе. Вот, 5-часовой для нас, естественно, в Англии это, время немножко другое, вот, и интересно, да, что вот такую фразу как раз Бёрджес озвучил. И дальше из таких подобных случаев как раз писателей того поколения, 70-е, 60-е годы, хотелось бы отметить тоже известного писателя, я уверен, прямо сильно популярного, наверняка для многих наших слушателей. А поговорить о Джордже Оруэлле, вы точно помните его роман «1984» и его как раз тоже рассказ «Скотный двор», который там, все это жесткие антиутопии. Я известно, Оруэлл был журналистом, он сильно там выступал против социализма, против коммунизма, в общем. Но суть не в этом. Интересно, что футбол, он любил футбол, но все равно находил в нем огромное количество минусов. И первым минусом, который он находил, это то, что в футболе, по сути, искусственно сталкиваются нации. То есть, условно говоря, могут играть, не знаю, евреи против арабов, там коммунисты против капиталистов и прочее, прочее. Поэтому футбол он называл интересным такой слоганом, что футбол — это война без выстрелов. И, наверное, для середины там, прошлого столетия это более-менее актуально. Насколько мы знаем, да, рынок трансферный был не так популярен. Вспомни ту же Англию, то там очень долгое время вообще иностранцы не появлялись. И, наверное, это было максимально актуально. Именно так и происходило, по сути, что футбол это была как борьба наций, но на футбольном поле. Ну, интересно, что сейчас, наверное, даже не так актуально, но он очень любил политику, очень любил футбол. И так вышло, что эти две вещи пытался как-то связать между собой.
Ну, кстати, про Джорджа Оруэлла, знаешь, это тоже один из моих любимых, наверное, писателей, да и каждого, наверное, сознательного человека, который когда-либо читал, очень сильно все отражается, да, в его книгах, особенно в современном мире. Ну и вот одна из таких, можно сказать, не попсовых, не главных его книг, он писал что-то наподобие эссе, где он воевал на войне в Испании. И вот тогда, кстати, вот ты говоришь про то, что там он сравнивал войну, да, с футболом, там, с выстрелами вот этими, то он, ну, почему, в принципе, так и получилось? Потому что он был на войне и понимает прекрасно, что это такое. К футболу, конечно, он не имеет, да, такого отношения, ну, прям непосредственного, но вот его фразы, вот, опять же, они прям и к футболу относятся тоже очень так метко.
Да, следующие два человека, о которых мы поговорим, кстати, имеют полностью непосредственное практически отношение к футболу. Я думаю, ты прекрасно знаешь Стивена Фрая по фильмам, по книгам его. Даже нельзя назвать его чисто писателем, да? Он и актер, и писатель, и в Англии он известен тем, что записал его голосом записаны самые известные аудиокниги по Гарри Поттеру, вся серия. Вот. Но в 2010 году, наверняка этот факт как-то многих обошел, Стивен Фрай вошел в совет директоров Норвича. Вот, он огромный фанат канареек, у него постоянный сезонный абонемент на Кэрролл Роуд, И когда его назначили на должность, несмотря на всю его там великолепную карьеру в писательстве, в актерстве, он сказал крутую фразу, что «Истина — это один из самых ярких дней в моей жизни. Я горд и рад настолько, насколько только могу». Вот, и я думаю, что это полностью передает любовь Фрая к, не только к Норвич Сити, но и в целом к футболу. Ну, я думаю, что даже сейчас его нередко можно, ну, не прямо сейчас, естественно, а в целом по сезону, его нередко можно увидеть в VIP-трибуне Кэрролл Роуд, стадиона Норвича. И, наверное, ему жаль, что в следующем сезоне, скорее всего, канарейки окажутся в чемпионшипе. И еще один человек, который тоже имеет прям непосредственное отношение к футболу, который воспитан, скажем, в таких футбольных традициях, это Ирвин Уэлш. Это прекрасный шотландский писатель, который известен своим там черным юмором, такой жесткой сатирой. Вот, родился он в Эдинбурге. Наверное, вообще, когда мы говорим о какой-то человеке, который родился в Шотландии, чаще всего это несет какой-то негативный оттенок. Шотландия 20 века не самое приятное место, скажем. Часто мы говорим о Глазго, но Эдинбург тоже не менее такое темное, темный город, темное место. Не, неудивительно, что писатель, родившийся в этом городе, написал такое произведение, как «На игле». Думаю, что все многие смотрели фильм «И грязь», тоже популярнейший с Джеймсом МакЭвоем. Вот, и, ну и сам по себе Ирвин Уэлш, естественно, как настоящий шотландец, обожает футбол и топит за Хайберниан. И однажды в Твиттере, естественно, мы знаем, что на игле есть две части, он написал, две книги, вот, и однажды в Твиттере ему фанат, один из фанатов его написал, что там есть, там на выходных должны были сыграть Хайберниан и Хартс в дерби. И он говорит, что предлагаю пари, что если Хайберниан выигрывает у Хартс в дерби, то вы пишете третью часть на игле. Ирвин Уэлш согласился, Хайберниан выиграл, но пока как минимум третья часть не вышла, но может быть вполне он рано или поздно свое обещание исполнит. И закончить хотелось бы как раз писателем, русским писателем, потому что в принципе, русских писателей, которые любили футбол, было много, но здесь интересный момент, что это не классический русский писатель. Я говорю о Владимире Набокове. Мы знаем, что большую часть жизни Набоков прожил в эмиграции. Он жил в Европе, в Англии, в Америке. Вот. И учился в 20-х годах, он учился в Кембридже. И, естественно, полюбил местную вот эту игру, наверное, которая еще на тот момент была ему не сильно понятна. Он написал крутое произведение, причем так он назывался на футбол, написал его в феврале 2020 года в Кембридже прямо. Зачитывать, наверное, стихотворение не буду, вы легко его найдете в поиске, так и называется «Футбол» Владимир Набоков. Вот. Но именно в Англии он привил себе вот эту любовь к футболу и действительно полюбил игру. Неизвестно подлинно, за кого Набоков болел. Наверняка сложно, да, человек, который только-только влюбился в какой-то вид спорта, сразу выбрать команду для боения. Тем более Набоков такой разносторонний человек с прекрасным образованием, с там, прекрасными генами. И действительно, было бы сложно ему выбрать, за кого прям так яро болеть. Но, тем не менее, футбол он любил и, как минимум, стихи ему посвящал. Естественно, было много писателей, которые какое-то отношение имеют к футболу. Это и в какой-то мере Оскар Уайлд, хотя он жил, когда футбол еще только-только зарождался. Это Альбер Камю, который непосредственно играл в футбол действительно очень долго. И несмотря на его такое более депрессивное творчество, как раз мы знаем, что сейчас книга Камю «Чума» дико популярна, в общем, во всех книжных магазинах и онлайн-книжных магазинах. Вот, но, тем не менее, да, он тоже любил футбол, и француз играл сам. Ну, естественно, Артур Конан Дойль, который легендарный человек, который написал Шерлока Холмса, тоже обожал футбол, тоже играл. Говорят, некоторые источники говорят, что на позиции голкипера, точно мы это никогда не проверим. Вот, но, тем не менее, да, мы знаем, что футбол и литература неразрывно связаны, и поэтому, именно поэтому мы постоянно посвящаем часть нашего подкаста, рубрики «Футбол и его и футбольная культура», в котором рассказываем о книгах и фильмах, посвященных футболу. А сегодня как раз мы рассказали о писателях, которые футболу тоже часть своей жизни, можно сказать, посвятили.
Знаешь, мне чем-то отдаленно, вот твоя подборка напомнила то, что я когда-то в одном из первых выпусков рассказывал про книгу, о чем я думаю, когда думаю о футболе. Но если то было абсолютно бредом, потом какого-то вот автора, там, кому-то нравится, слышал, кстати, да, тут как бы дело вкуса, но мне лично вообще не зашло, но если там вообще просто фантазия одного чувака, то здесь реально вот прям цитаты классиков, цитаты, которые они действительно показывают, что они к футболу имели прямое отношение, кто-то из них меньше, кто-то больше, кто-то на воротах играл, да, но все-таки это говорит как раз о том, что это было у них, и хоть и футбол не всегда был таким популярным, как сейчас, да, но при желании можно найти много разных таких соприкосновений с классиками, например, в литературе или даже в кинематографе. Ну, я думаю, о кинематографе с футболем мы поговорим тоже в следующих выпусках.
Да, и тем более, что наверняка следующие наши выпуски тоже будут подобного формата. Я матчи пока не наклевывается, если только в каких-нибудь изолированных лагерях, как обещают, не соберутся поиграть там английские либо испанские футболисты. Вот. Ну, мы будем следить, конечно, за этой ситуацией, но пока мы будем пытаться развлечь вас чем-то таким интересным, вроде сегодняшних наших подборок, вроде сегодняшнего нашего раздела «Культура». Надеемся, что вы будете нас слушать и подписываться на всех доступных платформах. У нас это CastBox, это iTunes, YouTube и Google подкасты.
Да, ребята, спасибо, что вы с нами. Мы видим вашу активность. Хотелось бы, чтобы вы проявляли его. Еще больше кто не проявлял, там комментарии, просмотры, лайки. Спасибо, мы это все видим и ценим. И до встречи в следующих подкастах.
Да, спасибо. Мойте руки, оставайтесь дома. И всем пока.